слушаете радио «Радонеж» 72.92.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Мечети в Москве строить не будут. Такое заявление прозвучало от Сергея Собянина. Несколько мечетей мусульманам-москвичам достаточно. Строительство других городские власти не планируют, сказал мэр столицы. Он обратил внимание на то, что мусульмане собираются на одном месте у соборной мечети, при том, что, по его словам, среди них всего 10% москвичей, остальные же приезжие из других регионов и иностранные граждане. «Строить мечети в Москве для всех желающих со всей страны – это перебор», – заявил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что для собраний городские власти предлагают мусульманам в Москве стадионы и крытые площадки. По сообщению Сергея Собянина, решение о строительстве мечети и храмов теперь принимают не городские власти, а органы местного самоуправления. Бенедикт XVI покинул папский престол. В Ватикане объявлен режим вакантного престола. Почетный караул швейцарских гвардейцев покинул летнюю резиденцию понтификов близ Рима. Там Бенедикт XVI проведет ближайшее время. Отныне он будет носить титул «Почетный понтифик Римской католической церкви». Ранее в четверг Бенедикт XVI в Ватикане простился с кардиналами. Он поблагодарил их за оказанную поддержку, при этом признал, что за почти 8 лет его нахождения на престоле были как прекрасные, так и неприятные моменты. Он пообещал, что будет молиться о том, чтобы кардиналы приняли верное решение при выборе его преемника. Как ожидается, конклав стартует в марте. Павел Астахов нашел подтверждение своему же заявлению о насильственной смерти Максима Кузьмина. Малыш погиб при невыясненных обстоятельствах в доме у американских приемных родителей 21 января. Накануне на пресс-конференции Астахов процитировал сержанта Гэри Дуслера из управления шерифа. По словам российского чиновника, американец сказал, что «то, что произошло, не выглядит как естественная смерть». Кроме того, как заявил уполномоченный по правам ребенка со ссылкой на американские власти, гибель ребенка Макса Алана Шато, так звали мальчика в США, относится к тем редким случаям, когда крайне сложно определить настоящего преступника. Однако сегодня власти Техаса выступили с опровержением, цитирую, «мы не выносили заключение о том, было ли физическое насилие и небрежное отношение причиной смерти Макса Шато». Шериф округа заявил, что пока даже неизвестно, было ли совершено преступление. В субботу в центре Москвы будет ограничено движение. По центральным улицам столицы пройдет шествие «В защиту детей». Организаторы марша заявляют, что акция не является политической. На ней выступят родители, представители общественных организаций, артисты, а также будет представлен фотомемориал с изображениями погибших за границей детей. По словам организаторов, у участников шествия будет два главных требования, которые обозначены в письме к президенту Путину. Первое – вернуть брата Максима Кузьмина на родину. Второе – разрешить международное усыновление гражданам только тех стран, с которыми заключены соответствующие двусторонние соглашения. Шествие должно начаться в 2 часа дня и пройдет от Гоголевского бульвара до Новопушкинского сквера, где состоится митинг. Православный священник отправится с миссией к кочевникам-оленеводам. Глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Архангельской епархии, священник Петр Кузнецов, проведет несколько дней у ненецких оленеводов. Основная задача миссии – привести людей к православию и совершить, по их желанию, таинство крещения. Для совершения богослужений у немцев, которые ведут традиционно кочевой образ жизни, священник будет использовать передвижную часовню. На ближайшие 2 дня Красная площадь станет местом сражения. Здесь за кубок Святейшего Патриарха поборется более 150 юных хоккеистов. Это уже третий турнир по хоккею с мячом. Турнир на призы Патриарха – особое событие для всех поклонников исконно русского вида спорта. Среди главных целей турнира, помимо определения победителя, пропаганда хоккея с мячом и здорового образа жизни, а также помощь в решении социальных задач, касаемо детей и молодежи. Также в дни праздника русского хоккея в сердце столицы состоится финал первенства России по мини-хоккею среди ветеранов. Ожидается, что завтра, 2 марта, турнир посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть нужно звонить 8 гудок, 495 и сам номер 959-5939. Можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже через пробел сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Милости прошу, присоединяйтесь к нашему разговору, спрашивайте совета у священника, делитесь с нами своими умными, добрыми, боголюбивыми мыслями, впечатлениями. Ну, и если какие-то затруднения, горе, тоже мы, конечно же, вас выслушаем. С нами сегодня наш дорогой батюшка, благочинный церквей Каширского округа Митрофорной Протоиереи Виталий Николаевич Коценко. Отец Виталий, я благодарю, что вы к нам приехали издалека, чтобы утешить наших радиоприхожан пастырским словом, рассказать о своем благочинии, дай вам, в общем, многое-многое лето потрудиться на благо Русской Православной Церкви и благословите всех нас, и кто в студии, и кто слушает.
Бог благословит, как говорится, мирного неба над головой и доброго жития всем.
Спасибо, Господи. Вот, батюшка, в народе говорят, без праведника не стоит село. Вот, может, поэтому сейчас вымирают села, что праведников маловато, и ведь и городу без праведников не стоять. Да и церковь-то Христова сама неколебимо стоит на крови мучеников. Вот 20 век дал нам целый сон русских святых. Во времена богоборчества, когда были обескрещены храмы, обесчищены села и города, были ведь явлены все-таки новые мученики, от царя до крестьянина. Вот как писал Бехтеев, наш замечательный православный царский поэт, он писал: «Блажен, кто в дни борьбы мятежной, в дни общей мерзости людской, остался с чистой, белоснежной, неопороченной душой. Блажен, кто в годы преступлений, храня священный идеал, от повседневных искушений умом и сердцем устоял. Блажен, кто, вписывая повесть в скрижали четкие веков, сберег, как девственница, совесть и веру дедов-стариков. Блажен, кто родину не предал, кто на царя не восставал, кто чашу мук и слез изведал, но малодушно не роптал». И у этого стихотворения и эпиграф из Евангелия от Матфея: «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царство Небесное». Ну вот теперь Господь только ждет от нас в наше время, чтобы мы вспомнили самих себя, восстановили поруганные святыни, обратились за помощью к новым святым нашим сродникам. Вот, отец Виталий, вы в Кашире восстанавливаете не только храмы из мерзости и запустения, вы написали книги о новомучениках каширских. Вот, может быть, расскажете немножечко о святых вашего края и вообще о святынях?
Вы знаете, но все приписывая к себе, что я все это построил, ну, во-первых, на все воля Божья, и без помощи Спасителя нашего ничего не творится. Поэтому уповаем на Его милость, и Он дает нам силы и здоровье создать Дом Божий. Ну, а во-вторых, также знаете, что без благодетелей, без добрых людей, которые отзываются на твои прошения, никак не сделаешь. И самое главное, на жителей, прихожан, даже строящихся храмов, которые воздают свои молитвы, также чтобы Господь дал нам силы созидать эти дома Божии. В Кашире, конечно, когда 10 лет назад я принял благочиние, было всего-навсего действующих как бы 19 храмов.
На весь округ?
На весь округ, да. Сейчас у нас их 26. Ну, есть некоторые, которые еще не заполнены прихожанами, но я думаю, что с Божьей помощью народ услышит глас Божий и обратится к нему, поэтому будут наполнены и будут средства для того, чтобы дальше можно было прождать, созидать. Что касается тех святых, которые когда-то служили в Кашире, когда-то были арестованы в Кашире, ну и, можно сказать, я не ошибусь, зверски замучены. Потому что вы знаете, что прежде чем расстрелять их, пытали, заставали лжесвидетельствовать, заставляли отрекаться семьи их от отцов. Ну и попали они в сон мучеников, в сон святых, потому что не отошли ни от Бога, не отреклись от своей веры, не отреклись от своих семей. Таких у нас трое. Петр Высокобойников, священник, игумен Серафим Щелоков и протоиерей Сергий Знаменский. Мне вот хочется сказать об последнем Сергием Знаменском, потому что как-то близка тема стала после того, когда я начал собирать истории о нем. Но так получилось, что не совсем не удовлетворила та информация, которая была у Дамаскина, та информация, которая была маленькая. И вы понимаете, по промыслу Божью я нашел внука Сергея Кожемякина. Это родной внук святого мученика протоиерея Сергия, который как бы тоже вдохновил меня на поиск дальнейших.
А он тоже священник?
Нет, он просто мирской человек, но промыслом Божьим оказался моим земляком из города Оренбурга. Я тогда обнаружил домик, где жил последнее время протоиерей Сергий, откуда его забрало НКВД. Ну, тогда было написание, мне передал Сергей его копию, метрику, паспорт, много у меня фотографий из тюрьмы, которые он присылал своим родственникам, и так далее, и так далее. Книга была написана, и вот недавно как-то вот посетило желание эту тему поднять, возобновить, и представляете, это какой-то по воле Божьей, каким-то промыслом опять появляется по телефону его внук. Но это еще история, вот это чудо, оно не завершается, потому что мне был звонок с Екатеринбурга от человека, который занимается, как и я, историей, розыском и тех святых, ихней биографии, ихнего жития, и говорит, что у нас есть могила Ивана Знаменского, протоиерея Ивана Знаменского. А случайно я читал как-то вашу книгу и читал, что был Сергий Иванович Знаменский. И действительно, я знал, уже в книге написано, что у него сын священника, и мы с ним списались, созванивались, и теперь я уже этот проект стал более тщательно рассматривать, и слава Богу, что у нас православный мэр нашего города, Бобров Дмитрий Викторович, который поддержал мою идею, и в связи с этим мы решили проект увеличить, это воздвигнуть памятный крест большое, где будет изображен неркаторный мозаичный образ в центре Христа. Он будет креста, он будет трехметровый, с надписью «Сей крест восстановлен в память новомученикам земли Каширской, Серафиму Щелокову, Сергию Знаменскому, Петру Высокобойникову». Это огромные события для всего града Каширы и всего Каширского района. Но еще задумана такая мысль, и уже пишется икона всем этим трем святым большого размера, где-то 1.5 метра на 2 метра, с изображением центрального собора на этой иконе. И задумано такой крестный ход, осветить его, эту икону, в нашем епархиальном управлении, в Новодевичьем монастыре, осветить ее там и привести сначала в Успенский собор, где она будет стоять в субботу, а где она будет стоять неделю, и каждую субботу переносить по всем храмам земли Каширской, чтобы эта икона была доступна и видна всем прихожанам, где бы они увидели воочию тех святых, тех мучеников, потому что житие не знает. Ну, так получилось, что иконы такой общей, ну, не было написано. Есть маленькая икона, которая в Успенском соборе.
А жития вы уже написали, да?
Да, жития было написано 3 года назад. Вот эта книга вышла. Ну, далее еще вышла книга, второй том, где жития тоже убиенных мучеников, но по той или иной причине они не вошли, не причислены к лику святых. И поэтому, но когда я занимался этой историей и читал житие и разбирался, ну, причины-то есть разные, будем говорить, ну, кто-то не выдержал пыток, кто-то не выдержал, когда пугали расстрелом семьи, жены, детей и так далее, и так далее. Но дело не в этом. И почему я хотел и брал благословение на издание этой книги? Потому что я хотел бы в общем показать на таком маленьком клочке земли, с таким маленьким населением, сколько было мучеников, сколько было людей, которые думали...
Именно в Кашире, да?
Именно, да, в Каширском округе, в Каширском уезде, которые думали о Боге, которые думали о людях, которые защищали веру, которые защищали от поработителей, будем говорить, от безбожной власти. И эта история, конечно, многих удивила, потому что идеи-то нас учили другому, и вдруг тут увидели, сколько было в наших застенках, в нашей тюрьме Каширской известной, сколько людей родилось в Кашире и где-то были канонизированы. Огромное количество людей, не только священников, которые защищали церкви, будем говорить, умирая прямо в церкви, не допуская туда его к разорению. Ну, в конце концов, что было задумано безбожниками, то сотворилось, людей убили, церкви разрушили или отдали, как говорят, под склады, под клубы и так далее. Поэтому вот этот проект мне хотелось бы возобновить, чтобы показать самое главное, пример молодежи. Потому что воспитывать, если раньше воспитывали на каких-то интернациональных примерах, как-то раньше, вот, когда я был молодым, ну, не замечалось межнациональной розни. Вот время вроде безбожное было, а мы говорим, что, ну, ближние как-то были понятнее. И вот посмотрите, как было допущено, да, что враг посетил нашу великую, могучую державу, которую цари, императоры, князья собирали много веков, и взять, разрушить ее, и потом каждый стал уже указывать свою национальную принадлежность, да, типа гордиться этим, да. И, с одной стороны, это хорошо, каждый узнал свою историю более, каждый, значит, стал гордиться, что он там казах, или там кавказец, или там русский, или украинец. С одной стороны, хорошо. Но,
вот, но если на своей земле.
Да, но дело в том, что вот замечено, что потеряна та вековая дружба. Потеряна та любовь и взаимопонимание. И вот, конечно, хотелось бы показать тот пример, который люди не смотрели тогда на рознь, которые защищали, будем говорить, веру свою.
Ну, батюшка, вам да, удается, да. Конечно, у вас у самого большая семья, много деток. и молодежь вокруг вас всегда, это я знаю. Мы примем звонок. Алло, добрый вечер. Алло, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Васильевна и дорогой батюшка. Вы знаете, вот сейчас перед прямым эфиром было сообщение о том, что опять у нас эти политтехнологи придумали, как увернуться от ОЭК, и теперь уже электронный паспорт. Нас тут всех трясет буквально. Вот, вы знаете, ну, у нас просто надежды уже ни на кого нет, кроме как на наших дорогих батюшек и патриарха. Ну, кто нас защитит? Вот Медведев, он любит термин «человеческий капитал». Ну, что это такое? Я считаю, что есть сферы сакральные. Если он верующий человек, если он посещает храм, непонятно вообще, как он может употреблять такие, ну, как бы, термины, как «человеческий капитал».
Батюшка отвечает, да?
Да, ну, может быть, я не понял сути вопроса. Электронные паспорта, вот мне подскажут, электронные паспорта. Но дело в том, что вот у нас в московском регионе, в Московской области, еще вот вопрос об электронных паспортах не поднимается. И я вот немножко не в курсе, потому что я стараюсь быть вне вот этой внешней информации, которая, ну, будем говорить, мешает молитве, мешает созиданию Дома Божия, мешает, отвлекает от православия. Но я думаю, что, поверьте, с Божьей помощью Господь все устроит. То, что, ну, что чуждо нам. Потому что, я вспоминаю, была борьба и много и за ННН, и за компьютеры, и за все прочее. Поэтому, ну, слава Богу, вот на сегодняшний день нас это вот пока не коснулось. Но то, что будет, ну, это же мы, поверьте, не в силах это вот на сегодняшний день решить. Те же вот батюшки, священники, это вот решает правительство, государство. Потому вот я, вот, например, я на сегодняшний день не в курсе об этих электронных паспортах.
Ну, было же решение и документы приняты на архиерейском соборе. Здесь нужно просто радиослушательницу нашу отослать, наверное, на сайт Русской Православной Церкви и посмотреть. Там, батюшка, вот пришло сообщение. Как у вас в городе Кашире с введением уроков православной культуры?
Вот я хочу сказать, что слава Богу, что вот Господь дал нам такое руководство по образованию, во-первых, хочу сказать, в Московской области сначала, потому что это тесное взаимоотношение между образованием и православием я еще нигде не видал. Потому что очень большое внимание этому уделяется. Большое внимание. Во-первых, много литературы, которая сейчас помогает для того, чтобы организовать вот такие, и как, будем говорить, факультативы, как организовать именно эти уроки, и как организовать все это. Все вот подобные мероприятия, которые проходят как и в воскресных школах, так и в среднеобразовательных школах. Что касается, в частности, в Кашире, у меня по образованию хороший помощник, отец Валерий Сосковец, который, ну, практически умудряется попадать во все школы. И я вижу, что он везде, везде приемлем, везде тепло к нему относится. И сегодня именно, в тот день, когда сегодня день является православной книги, вот, мы сегодня вручили огромное количество и городским библиотекам, и библиотекам районным. Священник Валерий рассказал о практически краткую информацию о каждой книжке, которую мы подарили. А их было почти 60 наименований. Вы представляете, да, что это? Поэтому с удовольствием все библиотеки, как городские, как районные, как школьные, приемлют нашу литературу. Так и все школы принимают священников для того, чтобы, я же говорю, начиная от просто бесед, факультатив и какие-то уроки нравственности.
Ну, это ваша заслуга, вы ладите с властями городскими. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Дорогой отче, благословите.
Бог благословит вас.
Я хотел бы сказать о новомучениках Страстного монастыря. Наиболее ярко на этой обители показана вот тема гонений, поруганий, угу. Все отражено здесь. Несколько раз матушек, это было девичьи обители, арестовывали, вывозили в Буту в 28-м году, в 37-м, 38-м году. Также причастны к судьбе девичьей обители и жители Москвы. В 37-м году храбрые миряне, мужественные, верующие, стали собирать подписи против разрушения Страстного монастыря. И судьба их неизвестна, как сказал на одной из передач протоиерей Алексей Уминский. Списки остались в Красноводском архиве, а людей нет. Вот мы считаем своим долгом, община Страстного монастыря, найти эти списки, найти людей и, может быть, установить с их родственниками связи. И очень востребовано, вот, особенно в нынешнее время, как бы идея возведения храмов как тема покаяния, дорогой отче, тема ощущения вины у народа. Так много людей идут к нам ставить свои подписи за возрождение обителей. Хотя бы начать с храма часовни в память первого царя дома Романовых, Михаила, и его сына Алексея, которые принесли Страстную икону из Нижегородской губернии и возвели Страстной монастырь. Это очень своевременно в нынешнее время, 400-летие дома Романовых. И мы уже обращались и в патриархию, и в мэрию увековечить память об этих царях, первых царях дома Романовых, установлением храма часовни, возвернуть на родное место, на Тверской бульвар, памятник Пушкину, который поруган в настоящее время, тайно ночью перевезен и установлен на место алтаря храма преподобного Алексия Человека Божия, память которого мы будем отмечать 30 марта. Приглашаем всех жителей Москвы, всех, кто сможет прийти к памятнику Пушкину нынешнему, который стоит на месте бывшей колокольни Страстного монастыря, задом наперед, не так сориентирован в молитвенной позе, и отметить в 14 часов 30 марта в субботу память преподобного Алексия, Человека Божия, где находился надвратный храм в этой колокольне.
Благодарим вас, батюшка.
Я хочу вот ответить немножко. Я услыхал фамилию протоиерея Уминского. Это один из бывших благочинных Каширского округа. Это раз. А во-вторых, что касается церкви, часовни, носить имя первого царя Романовых, я не знаю, как в Москве, потому что у вас Москва сама и историческое место, и как разрешение берется, все это, здесь, наверное, я думаю, по-другому, как у нас в Московской области, но у нас это просто и легко. Любой священник, который построил новый храм, пишет рапорт митрополиту и говорит: владыка, благословите назвать так-то, так-то. И у нас, я сколько знаю, и сколько я руководитель благочинный, что никогда митрополит Крутицкий и Коломенский ни разу еще не отказал в наречении какого-то имени святого или мученика, или там с династии Романовых, не отказал, чтобы храм был наречен именем в честь того или иного святого. В Москве, конечно, правда, я не знаю, как это делается.
Батюшка, вот ваши каширские святые, о которых вы сказали, там и чудеса, наверное, какие-то были, да?
Вроде чудеса я не знаю, потому что, само собой, частиц мощей не существует.
Не существует. Конечно, вы сказали, могила какая-то есть?
Могила есть отца Сергия Знаменского в Свердловске, куда мы собираемся с делегацией города Каширы, и вот с этим внуком вместе со мной поехать туда и уже как бы тоже провести мероприятие. И вот я хочу сделать дополнительное издание к этой книге, взять в эту книгу фотографии, потому что все вновь новые открываются источники информации, которые бы хотелось, чтобы, конечно, осталось нашим потомкам, и уже знать, как знали, как происходило и продолжается вот исследование о святых. Вот сейчас человек звонил, который сказал, тоже хотят найти информацию о той или иной матушке. Я его прекрасно понимаю, потому что это очень тяжелый труд.
А вы собирали информацию как в архивах?
И в архивах, и в тульских архивах, потому что Каширская земля раньше была Тульской губернией, Каширский уезд Тульской губернии, вот, и в Рязанской, и в Московской очень много было информации. Даже мы нашли информацию в Киево-Печерской лавре. Даже мы нашли информацию в Оптиной пустыне, потому что наши монахини нашего Никитского монастыря переписывались с отцами, старцами Оптинской пустыни. Вы представляете? То есть это все написано в книге. И вот сейчас выходит 4-й том мой о Никитском монастыре. И было известно, что и даже уже Оптина пустынь имеет какое-то отношение, потому что было благословение открыть этот Никитский монастырь с Оптиной пустыни. Вы представляете, вот сколько интересного, когда начинаешь изучать, читать, что-то разыскивать, а сколько в душе радости, когда у тебя новая информация, и ты сам ей удивляешься, да? Поэтому я понимаю, человек, который желает найти ту или иную информацию о святых, о людях, действительно, чтобы показать пример нашей молодежи.
Но вам помогали, наверное, прихожане, кто-то из ваших близких?
Да, были это люди, близкие, которые помогали, ездили со мной и были в первом томе мой соавтор, а потом, значит, остальные тома приходилось писать самому. А вот я думаю, что с Божьей помощью много людей, которые заинтересованы в помощи и которые желают помочь. Но, вы знаете, не всегда удается достучаться до сердец тех руководителей архивов или руководителей, которые, будем говорить, для нас непонятны, в списке НКВД. Очень тяжело было. И вот я хочу выразить огромную, конечно, благодарность Ивану Яшкичеву, который был моим соавтором. Вот он очень много нашел информации, и он является моим соавтором первого тома. Кстати, хочу сказать, что он тоже и натолкнул меня на эту идею, сказал батюшка Виталий. Вот есть информация о мучениках, о святых, о Кашире много. Давайте что-то издадим. Ну, конечно, заинтересованность была велика, потому что, во-первых, это моя и прямая обязанность, а второе, это история. То, что я любил всегда изучать, искать, разыскивать. Поэтому...
А иконного мученика еще пока нету?
Есть существуют, они вот в этой книге изображены. И очень много в интернете, потому что и Сергий Знаменский где-то отметился. И здесь, между прочим, не только об этих трех святых, но и о тех святых, которые имели какое-либо отношение к Каширскому уезду. Они или родились здесь, или были арестованы, или сидели в тюрьме, а являются святыми во многих местах нашей огромной матушки России.
Батюшка, а вот что говорят ваши прихожане, жители Каширского вашего благочиния? Как-то полегче стало жить и дышать, когда вспомнили о своих святых?
Ну, знаете, душу,
церкви
конечно,
открыли. Село-то хоть немножко возрождается, потому что села современные, такое унылое зрелище. Знаете, а у вас же сельский там,
да,
округ.
Да, сельский округ, потому что район очень маленький, он состоит всего населения 80 тысяч, и из двух городов, это город Ожерелье и город Кашира, но так интересно получилось, что историческим это было три маленьких-маленьких городишка. Это Кашира старая, которая 650 лет, как мы сейчас считаем, там население всего 4 тысячи, но на этой территории маленькой 6 соборов и монастырь.
Было.
Да, сейчас есть. О. Они все действующие.
И монастырь?
Да, монастырь, но он ныне не имеет статуса монастыря, но там находится Преображенский собор, там находится Никитская церковь, где проходит сейчас божественная литургия, и третья Кладбищенская церковь. Нам удалось уже несколько зданий, но владыка митрополит считает, что у нас хватает сейчас сил для того, чтобы как-то восстановить все это, как-то, потому что не все передано, как-то забрать что-то, привести уже благоугодное, так, благоукрасить это, а потом уже с Божьей помощью, когда появятся насельники, и передать данные церкви уже монастырю. Вы же знаете, что это решает синод, предоставление статуса монастыря. Ну а пока мы что делаем? Мы делаем благо, украшаем и возвращаем все лон. Вы же, наверное, знаете, Нина Васильевна, что когда-то это была чулочная фабрика, и 5 лет назад нам пришлось воевать, прямым словом, и в переносном воевать, за то, чтобы это не продали с молотка Никитскую церковь, потому что она была на аукционе, ее собирались купить, снести, потому что она находится на берегу Оки, и с нее открывается великолепный взор на ту сторону Оки, виден весь город Ступино, видна Ока. Такая красота, конечно, там построена на какие-нибудь коттеджи, дачи. И,
а ну, что значит продать? Молоток?
Продать, потому что это была чулочная фабрика, а ее обанкротили и уже готовили под снос и продажу.
Но вы отстояли?
Мы отстояли, слава Богу, тогда в предыдущем губернаторе Борису Ильичу Громову, ему огромное спасибо, он поддержал нас. Спасибо владыке нашему митрополиту Крутицкому, Коломенскому и Виналю, который всячески оказывал поддержку. Спасибо нашему казачеству подмосковному, который делал стояние. Мы делали крестные, 3 крестных хода со всех храмов Каширского уезда к монастырю. Мы не пускали туда вот их дилеров, или как они называются, которые хотели все это вот, отобрать. Спасибо юристам, которые работали с нами. Был такой, есть такой еще юрист, но сейчас он не практикует. Ильин Владимир. То есть огромное, огромное спасибо всем людям, которые помогли отстоять этот монастырь в целости.
Ну и прихожане ваши хорошие, батюшка. Да,
спасибо.
Отличаются они чем-то вот от наших столичных, вы так сравниваете?
Чем отличаются от наших столичных? Я думаю, что практически ничем, потому что каждый москвич имеет дачу в Подмосковье. И в холодный зимний период они прихожане московских храмов. А в теплые времена, когда начинаются дачи, они, москвичи, становятся прихожанами уже подмосковных храмов. Конечно, будем говорить, Москва – это великий, старинный, ученый, умный город, где, как мы говорим, большая элита, много знаний, много, ну, весь источник информации отсюда идет. Ну, Подмосковье, конечно, является какой-то провинцией. Но я же еще раз хочу уточнить, что зимой москвичи – прихожане московских храмов, а летом они – прихожане храмов Подмосковья.
Батюшка, простите, я считаю, что права старинная русская пословица: каков поп, таков приход.
Я с вами полностью согласен.
Уж если хорошие батюшка благочинные, все за ним и прихожане тоже. Мы сейчас прочитаем вопрос с монитора, а потом помолимся, ладно?
Да, у нас? Да.
Пишут так, батюшка из Петербурга, батюшка, у меня отец по рождению иудей, но по жизни верующим не был, в синагогу не ходил. Мама у меня была русская, православная, ходила в храм в советское время. Отец никогда не препятствовал, умер он давно, могу ли я за него молиться дома в утреннюю молитву, когда молюсь за других? Спаси Господи, раба Божия Евгения пишет.
Каждый человек в частной, в келейной молитве может молиться за кого угодно. В своей келейной молитве. Конечно, он не может подавать каких-либо записок, потому что там в записочках вынимают частицы, произносят их на молитвах, на панихидах. Конечно, этого делать нельзя. В келейной молитве разрешено молиться за любого человека, потому что каждый человек, произнеся имя, и Господь видит, что ты этого человека любил, ты этого человека почитаешь, помнишь. Он не принес никакого зла, будем говорить, это тебе там, или той или иной вере, в которой ты находишься. Конечно, я считаю, что в келейной, в частной молитве, молиться можно и даже нужно.
И вот молодые спрашивают, когда можно венчаться до Великого Поста, до какого дня и в какие дни венчаться можно?
Венчаться можно, мы знаем, что нельзя венчаться во все четыре поста, которые существуют у нас. Это первое. Нельзя венчаться накануне воскресенья, накануне пятницы. То есть, получается, венчание разрешено в понедельник, в среду и в пятницу, ну и само собой воскресенье. Вот. И нельзя венчаться в 2-10 праздники или накануне тех праздников, которые являются, например, там храмовыми, или престолы существуют. Но это обычно заведено так по практике.
И сплошные седмицы.
Сплошные седмицы полностью это само собой.
Хорошо. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о наших жертвователях. Радио «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Не забывайте нас. Делайте переводы, звоните, пишите, приходите к нам сюда. И о здравии, и о упокоении батюшка протоиерей Митрофорный отец Виталий, благочинный Каширского округа, с нами сотворит молитву.
О здравии, помоги Господи, спаси и сохрани настоятеля Георгиевского храма города Ивантеевка, иерея Алексея, протоиерея Иоанна с прихожанами, храма Живоначальной Троицы в Удельной, болящего иерея Вадима, протоиерея Михаила, иерея Георгия, иерея Сергия с прихожанами, храма Воскресения Христова поселка Быкова Раменского района, иерея Олега с прихожанами, храма Великомученика Никиты, село Кабаново, Орехозуевского район, протоиерея Николая с прихожанами, храма Знамения Божией Матери, протоиерея Георгия, палящего иерея Александра, игумена Иосифа с прихожанами, и рабов Божьих, тяжко болящего Александра, болящего младенца Ксении, тяжко болящей Екатерины, Фатини, Сочады, Минины, Зои, болящей Антонины, болящего Марину, Дарью, Игоря, болящей Ирины, Дионисия, болящей Екатерины Сочады, болящего Георгия, отрока Вица, Полинарии, тяжко болящего младенца Александра, тяжко болящей Натальи, болящего Евгения. Помоги и спаси, Господи. И упокоение помолимся. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, протоиерей Николая, Георгия, Владимира, Игоря, Павла, Натальи, Любови, Марии, Владимира, Александры, Владимира, Марины, Елизаветы, Татьяны, Нины, Лидии, Елены и рабов Божьих, Татьяны, Виктора, Николая, и всех сродников от века почивших, и сотворим вечную память.
Царство Небесное. Батюшка, нас ждет радиослушатель. Да, да, да. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел попросить батюшку помолиться о погибшей 6-й роте псковских десантников, которые погибли 13 лет назад, вступив в неравный бой с бандой чеченских боевиков, проявив при этом мужество, героизм, стойкость. И я считаю, что этого забывать нельзя. И вечная им память. Просьба помолиться.
Спасибо, Господи.
Я обязательно помолюсь. Я...
Легендарная,
да,
6-я рота.
Вот у нас воскресенье будет послезавтра. Я буду служить обязательно на панихиде. Завтра суббота мы помолимся, потому что это великое благо молиться за воинов. За воинов, которые защищали наше Отечество, нашу Отчизну. И поверьте, что всегда мы творим эти молитвы. И у нас в Каширском уезде есть воинские храмы, даже так называется, храм Николы Ратного. И я сам бывший военный, и... Много тех моих друзей, которые положили свой живот на поле брани. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы это помните, за то, что вы, я как понимаю, и сами находитесь в молитвенном состоянии, когда в этот день. Спасибо вас, Господи.
И вас спаси, Господи, батюшка. А вот вы сказали, Никола Ратный, это в самом Кашире такой
храм?
Да,
в Кашире есть храм.
А почему Никола Ратный? При воинской части?
Нет, дело в том, что по преданию отсюда уходили воины биться на Куликовское поле. Вот, и, конечно, я как историк пытался найти корни, и есть что-то, но прямых и косвенных доказательств нету. Но вот с тех пор, вот я сколько знаю и смотрел более столетия, он носит имя Николы Ратного.
Он действующий теперь храм.
Действующий храм. В реставрации, конечно, но действующий храм.
А военных много у вас там в округе?
Да, у нас воинская часть большая, мостовая бригада, которая была в некоторое время нам известна, разформирована. И слава Богу, что у нас сейчас новый министр, и эта часть восстановила свой статус, и опять набрали солдат, и теперь мы знаем, что если будут огромные реки, переправы, то этот мостовой батальон, он всегда сможет оказаться в нужном месте, и любой мост восстановить, и понтонную переправу сделать. Каширяне очень радуются и благодарны этой воинской части.
А вот вы говорили, чулочная фабрика, там у вас какие-то предприятия, все это действует?
Ну, можно сказать, что-то новое возродилось, но как и везде по всей матушке России, был период и этапы, когда все было разрушено, все было уничтожено, и наши каширяне работали в Ступинском районе, работали в Москве, ездили в другие места, был, конечно, и отток, но с Божьей помощью приходит... мудрые руководители,
мэры,
да, в районах, которые делают так, чтобы предприятия возродились, чтобы был приток людей, чтобы люди не уезжали. У нас существует несколько институтов в этом маленьком Каширском округе, поэтому с Божьей помощью.
А какие институты?
Институт Московский государственный открытый институт. Ну, это филиалы, конечно, московских институтов. Но я думаю, что у нас и филиалы техникумов, есть училища у нас. Но я думаю, что у нас есть где учиться молодежи. И думаю, что с Божьей помощью Кашира еще когда-то будет процветать и будет на слуху у всех.
А социальная деятельность какая-то у вас там осуществляется?
Конечно, осуществляется. Потому что, я еще раз говорю, с приходом от нашего мэра, который сейчас делает все, чтобы сказать простым каширянину, дышалось легко. Мы за него молимся и помогаем ему.
Батюшка, даже захотелось ездить в Каширу. Приглашайте, у вас же скоро юбилей.
Да, с Божьей помощью. Вот мне в понедельник 50 лет исполняется.
В понедельник 50 лет?
Да.
Да. Ну, все впереди. 50 лет для мужчины, пастыря, это расцвет. Расцвет, и вы уже так много успели сделать. Вы и армии отдали много лет. И теперь вот вы воин Христов. Причем не просто воин, а стратилат, потому как вы благочинный, вы священник. Батюшка, вот у вас семья ведь все-таки большая, у вас много деток. Скажите, пожалуйста, как матушка вас видит дома-то хоть когда-нибудь? У вас столько много
работы. Дело в том, что матушка не только видит, а ложится спать в одно время вместе со мной и просыпается чуть раньше, чтобы еще детей в детский садик отправить. Но так получилось, что у меня старший сын Владимир священник уже, а младшей дочери у меня всего 3 года. Вот с Божьей помощью вот так получилось. Есть средний сын, 3 сына и 3 дочки. И внуки есть, внук Виталий, внучка Ольга. Ну, семья большая. Самое главное, мне радует то, что мы живем все вместе, дружно живем. А матушка почему? Как вопрос, конечно, вижу я или нет. Она вместе со мной работает. То есть она у нас и...
Регент,
сейчас не регент, она у нас и просворница, и может и регентовать. И сейчас вот она делает церковную лавку. Она со мной с утра дает и кормит рабочих, и повар. То есть она рядом для того, чтобы помочь...
Настоящая матушка.
Помочь своему батюшке, быть рядом и...
Еще деток воспитывать столько много. Вот, батюшка, как раз пришла записочка. Помолиться о здравии. Тяжело болящей, не праздной Юлии. Она сейчас рожает. Один ребеночек у нее умер, а второй живой, но никто не знает, как он. Господи, помоги, батюшка, помоги.
Помоги ей, Господи. И
Юлия.
Самое главное, чтобы Юлечка знала, что будет она верить, будет она надеяться, будет она молиться. И Господь ей пошлет
помоги,
все, что
Господи.
Она хочет. Помоги ей, Господи.
Давайте
само
помолимся
Юлечка,
все,
мы
дорогие
тебе помолимся.
Братья и сестры.
Спаси тебе, Господи, радость моя.
Вот, батюшка еще тут пишет, имейте страх Божий, что это такое страх Божий?
Страх Божий, я считаю, что это первое всего, мы знаем, что есть заповеди, которые, если посмотреть правде в глаза, мы постоянно нарушаем. Постоянно нарушаем, потому что мы считаем, вот мы убили. А, не убивай. А мы никого не убивали. Ну, конечно, аборты делаем. Или, например, не прелюбодействуем. Так мы не прелюбодействуем. А с вожделением смотрим то же самое. Если мы знаем, что это нельзя, то нельзя, но мы делаем, то будем каяться. И вот нарушение этих заповедей, это говорит, что мы не имеем страха Божьего. Мы не имеем за собой то, что мы за каждый грех будем отвечать. А раз мы совершаем грехи, значит что? Мы не боимся Бога. Мы же ведь знаем, что за каждый грех последует наказание. Ну, не сейчас, Бог-то не наказывается, но наказание последует потом. То есть мы будем отвечать за свои грехи. Если мы грешим, значит, мы не имеем страха Божьего.
Батюшка, мне кажется, самый страшный грех – это все-таки грех зависти. С этого все и началось.
Ну, да, да.
Сатана позавидовал Богу, да? И сейчас вот Господь же неравных всех создал, да? Бедные завидуют богатому, толстые завидуют худому, красивый, или наоборот, некрасивый – красивому и так далее. Но ведь и цветы ведь разные. Скромный василек и пышная роза. Все разное, но все хорошее. У каждого свой талант. И вот как достичь этого смирения, чтобы никто никому не завидовал, чтобы у нас не было так, что 2 русских, 5 партий.
Я хочу просто ответить на ваш вопрос. И это очень легко. Тщетны все наши даже исполнения заповедей. Тщетны все наши посты. Тщетны все наши молитвенные правила. Если мы не исполняем одного, простой одной заповеди. Любите Бога своего все в сердце, все мысли свои. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая равная ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. А вот в эту заповедь, если раскрыть и сделать ей толкование, в ней сокрыто все. Любовь к ближнему – это любовь к другому, любому человеку. Какой бы он ни был, высокий или короткий, толстый или худой, умный или глупый, и любой другой человек. Ведь, смотрите, многие говорят, я пощусь. Многие говорят, я светил себе и квартиру, и машину, я в церковь хожу. Третий говорит, я исполняю все заповеди. А вместо сердца, как мы говорим, камень. Если этот человек исполняет все, осуждает налево и направо. В нем нет любви. Нет любви к ближнему. А тот, кто не любит ближнего, тот, кто не понимает этого, тот не любит Бога.
Ну да, и осуждение, конечно, это тоже ужасно, потому что осуждаем всех, и батюшек осуждаем,
это есть
и архиереев, и бежим из одной церкви в другую, то в катакомбы какие-нибудь, а потом и до всех доходит.
Так у нас это часто бывает, и у меня есть большие примеры, когда для меня близкие люди, знакомые, и начинают, ну, как говорится, философствовать, рассуждать, мудрствовать, и тут лукавый посещает их, и начинается осуждение иерархии, начинается осуждение и духовенства, и начинается так далее, а это так затягивает, он же и называется лукавый, потому что поражается и ум наш, и сердце наше, и душа наша, и куда-то нас понесло, и становится все плохо.
Критиковать всегда легче, правда?
Да, это правда. Потому что нет любви. А когда нас
спрашивают... Ошибки прощать надо. Не ошибать тот, кто ничего не делает, конечно. Правда же?
И к одному все это сводится. Когда спрашивают, что есть Бог? Бог есть любовь. И любовь ближнего должна быть. То есть это такое божественное чувство.
И ошибки прощать друг другу нужно, да. Правда же?
Да.
Так, батюшка, так, посмотрим, что у нас еще на мониторе, какие вопросы. Так, Белопесоцкий монастырь, когда был основан, спрашивает Олег из Тульской области. Ну, точно
Белопесоцкий не является в нашем благочине, это Ступинская земля. Потому что на той стороне Оки, и точную дату его основания я не помню.
Так, вот здесь надо ли на 40-й день кутью делать, освящать в храме, забирать домой? И вообще, что такое кутья, спрашивают?
Ну, это особый такой, если ответить так, как по-народному, это особый, особая пища, которая готовится... На панихиде готовится во время захоронения и так далее. Но почему на 40-й день? Почему на 9-й? Так как и спрашивают, батюшка, как справлять? Вот где-то справляют 9 дней, где-то справляют 40 дней, где-то справляют год. А другие говорят, а у нас справляют 20 дней, а у нас еще справляют полгода. Так как правильно справлять? Ну, я хочу вам ответить одно. Справлять это слово такое, во-первых, как-то неприемлемо. Молиться нужно сказать. И молиться нужно каждый день. Вот попробовать вас накормить. Вот вы хотите кушать, да? А вас накормить через 9 дней, через 40 дней, через год. Вы знаете, что и душа, тела-то уже нету, остается душа. А душа требует пищи каждый день. Что такое молитва? Молитва – это есть пища. Вот это кутья и есть кусочек пищи. А пища она требует каждый день. Поэтому в какой день вы помянете? В 9-й, 40-й есть особые дни. Но если кто-то помолится на 20-й, или там на полгода, или на год, спаси Господи вас, это будет хорошо. А кто вот помолится и в 21-й год, в день, и в 10-й, и 41-й, ничего плохого. Только
много у нас теперь смс. Так вот, видите, к концу передачи очень много. Ну вот, хороший прочитаю. Катаюсь по работе в день по 500 километров, слышу вас на средних волнах, Неры, Кимры, Тверь и вся область. С уважением, Олег. Как правильно по-православному реагировать на оскорбление, промолчать или ответить обидчику тем же? Батюшка, у нас 2 минуточки осталось.
Само собой, отвечать не надо, потому что, по моему опыту, многие, будем говорить, неправославные пытаются, когда оскорбить, могу, слава Богу, надо молиться за них, да, воздайте, пусть, просто ответим, прежде чем заметить соринку в чужом глазе, вынь бревно из своего.
Если успеем, еще один вопрос. Известно ли вам о судьбе мучителей, новомучеников, или какие были особые случаи? Батюшка, это уже на следующую передачу,
да,
наверное, долго,
передача,
да? Ну что же, дорогие братья и сестры, наша передача закончилась. Я благодарю митрофорного протоиерея отца Виталия Гаценко, благочинного Каширского округа, за то, что он к нам приехал сегодня, отвечал на ваши вопросы, был с нами. Всего вам доброго. Храни Господь, батюшка, пожелайте нашего...
Ангела-хранителя. Жаль, что у нас столько много времени, хотелось много сказать. Всех вам благ, и земных, и небесных. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.